Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
С праздником.
С праздником.
Отец Александр, покрова Пресвятой Богородицы. И с праздником вас, дорогие наши слушатели и зрители.
Пресвятую Богородицу, простирающую свой покров над молящимися в храме, видел только блаженный Андрей и его ученик Епифаний, а остальные нет, хотя среди них были много священников и иерархов. Почему? Что дает человеку духовное зрение? И если мне будет подобное видение, как к нему относиться?
Мы не будем это разбирать, потому что это попусту. Можно только сказать, что видение может быть человеком, который чист сердцем.
Истинное видение от Бога.
Да. А сан или должность этому никак не способствует.
И вот в храме среди всех молящихся был только вот один такой блаженный человек.
Да.
Чистота сердца, которого позволила узреть.
Увидеть, да.
Но вот именно духовное такое зрение, оно именно чистотой сердца достигается, очищением его?
Исключительно. Потому что сам Христос сказал: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
А что это за процесс такой очищения своего сердца? Ведь наверняка многие люди хотели бы этого достичь.
Этот процесс называется христианская аскеза. Когда, ну, например, делает человека полностью слепым, это гордость. И вот, чтобы ее вытеснить, нужно смирение. Вот. Поэтому начинается вот эта лестница со слов «блаженней нищие духом, яко тех из Царства Небесного». Потому что нищета духовная, она привлекает благодать Святаго Духа. И Дух Святый приходит и очищает сердце. И сердце очищенное от страстей начинает видеть божество.
А то, что люди порой рассказывают о своих видениях?
Ну, рассказывают, потому что они часто сны свои, ну, естественного происхождения, принимают за
Божие откровение.
Да. А это все-таки бывает очень редко. Бывают, это точно. Я, в общем, в жизни своей много раз с такими вещами сталкивался. И видно, что это было действительно настоящее откровение. Но откровение, оно всегда, во-первых, адресное, и, во-вторых, оно движет человеку к спасению.
Спасибо, батюшка. Есть первый вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, огромное вам спасибо. Постоянно смотрим передачи с вашим участием, читаю проповеди ваши. Огромная вам благодарность от меня, от моих знакомых. Ну вот я как бы звоню, у меня беда. У меня сын, видимо, занимается игроманией. Я думаю, что он ставит ставки, по крайней мере, из каких-то слов понятно. Он делает большие долги, займы вот эти вот, которые все однодневки в компьютере можно открыть. Я вот сделала, конечно, глупость. Я погасила ему очень большую сумму, взяла в кредит. Я не знаю, что делать. К батюшке обратилась, к своему, к которому, к духовному отцу. Он мне сказал, что это надо к психиатру. К психиатру ходила, она как бы сказала, что это не мой как бы вопрос. И куда обращаться, не знаю. Помогите, пожалуйста.
есть область психиатрии, которая этим занимается. Поэтому вы где живете-то?
Ну, мы живем в Нижегородской области. К сожалению, у нас тяжело. Может быть, скажете какой-то адрес?
Я не знаю. Адрес, я этой проблемой никогда не занимался.
Большая духовная все-таки проблема, да?
Ну, все проблемы связаны с духовной жизнью. Это же порабощение человека вот такими страстями.
Что вот. Можно? Но только это психиатру?
Я могу сказать, что не надо делать.
Да.
Не надо кормить, не надо покупать вещи, не надо платить долги. Это совершенно дело бесполезно. Он сейчас обойдет всех знакомых по второму кругу и наделает этих долгов. А то сам будет выбираться из этого положения. Оно как-то его отвлечет.
Батюшка, ну смотреть, как погибает, он как бы тоже...
Ну, вы закройте глаза и не смотрите. От того, что вы будете за него платить, он погибнет гораздо скорее. Это все, что наркоману покупать героин.
Понятно.
Вы видите как, вы спрашиваете и уже готовы к спору.
Нет,
а я не спорю, я не знаю ни одного доктора, который занимается этой игроманией. Надо его искать. Искать. Обратитесь в Нижегородский отдел здравоохранения. Спросите, может, там есть. Надо все найти. И... Может быть, и в Москву приехать. В Москве наверняка точно есть. Москва большая, врачей у нас много. А сколько ему лет?
23.
Понятно. Есть еще хороший способ. Но как на него посмотрят? Вот. Просто его запереть дома. И... Время будет работать на вас. Телефоны, конечно, отобрать, отключить. И таким образом можно эту заразу переждать. Вот, поживет дома и, может быть...
Дом работает, как бы работу, боюсь, потеряет.
Конечно, потеряет. Так я не понял, что вам дороже-то, сын? Его психическое состояние или... То, что он вносит свою лепту в семейный бюджет.
Да нет, он вообще не вносит, как бы об этом даже речь не идет.
Ну а тогда что вам об этом думать-то? Ну, потеряет. Он все равно ее потеряет.
Он себя не считает больным. Вот в этом проблема.
Есть такая проблема, конечно. Вылечится человек, может, только если он считает себя больным и начнет. Но если его запереть... И сказать, что ты выйдешь отсюда только при одном условии. Если письменно признаешь, что ты больной, и согласишься лечиться. И денежки тратить не оплату долгов, а на врачей. Тогда да. Вот я бы так сделал.
Угу.
Другого пути просто не знаю. Пожалуйста.
Но если человек не хочет признавать свою болезнь и не хочет принимать лечение, эффективно ли такое насилие над ним?
Это насилие над страстью.
То есть, лишив человека возможности удовлетворять страсть?
Ну да.
Вот.
Он пройдет год, пройдет другой. Он же эти все там... 4-5 лет будет же думать.
Но поначалу будет ужасно злиться.
Ну, естественно. Абстиненция это будет.
Ну, вот вы правильно сказали, как к этому отнесутся. А то ведь потом могут завести дело на родителей на такое нечеловеческое отношение к человеку.
Ну, почему? Здесь же нет побоев. Ничего такого, истязаний никаких нет. Гречневую кашу дают каждый день два раза. В пост на подсолнечном, а так на сливочном.
Ну что ж, дай бог, чтобы это могло помочь.
Ну, не знаю, мама, тут что будет. Женщины же, они странные существа.
Ну, им всегда жалко. И вот эта жалость, она, к сожалению... Ну,
я представляю, что вот хирург подходит к операционному столу. Ой, говорит, братья, не могу, жалко. Скальпель вонзать в тело человека. Жалко и все. И что бы это было? Ух. Или педагог в школе. Ой, на улице такая погода, замечательный покров, а снега нет. Жалко детей морить в классе. Пускай гуляют. Мам-то нету, и присмотра нет. И пусть мячик гоняют, пока он куда-нибудь под машину не улетит. Но потом будет еще жальче.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие батюшки. С праздником вас поздравляю. Поклон Пресвятой Богородицы. Батюшки, скажите, пожалуйста, чем отличается ум от разума? И что, может, это сказано у святых отцов, что-то вы прочитали? Спасибо, Господи.
Ум – это рабочая сила сердца. С помощью ума человек может анализировать то, что происходит в его сердце, и направлять деятельность человека в сторону спасения. А разум – это когда ответы на вопросы ума таковы, что выбирает лучший из возможных путей.
Но разум – это свойство души или ума?
Все свойство души. Ты думаешь, ум находится в черепной коробке? Нет.
Я
вон у слона какая черепная коробка. И ничего такого нету.
Ну, вполне умное животное для...
Нет, ну, для слона-то оно умное. Но для... Взять мальчика 7 лет, он же умнее слона. Хотя и понятно, что глупее любого взрослого мужчины.
И вот человек, будучи умным, образованным, принимает решения неразумные.
Да.
Это что за такой дисбаланс возник у него?
А дисбаланс, потому что он руководим не умом, который есть рабочие силы сердца, а страстями.
То есть страсти вытеснили из сердца.
Ни один человек еще от азартных игр не разбогател. А покончили с собой десятки тысяч.
Разорились и...
Ну да, потому что вал долгов-то растет.
То есть страсть вытесняет из сердца разум. Так
конечно. Человек действует неразумно.
И вернуть разум в сердце как можно? Если там уже эти
только
страсти
свили. Только через покаяние.
То есть, опять же, человек должен признать свою немощь и свою зависимость.
А это и есть покаяние.
Я зависим. Я не могу. Есть еще звонок?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это звонит Екатерина с Урала. Батюшка Дмитрий, дайте, пожалуйста, совет. Вот у меня разладились отношения с старшей дочерью. Я когда стала вот больная, немощная, обращалась с ней за помощью, там, в огороде помочь, картошку выкупать, да что. А она мне, знаете, отвечает, что «а мне это надо, а вот когда я была здоровая, я и все проблемы решала, все, и помогала, мне даже в голову не приходило такие слова». а мне вот так вот, когда стала немощной, мне вот такие ответы. Как вот мне с ней относиться? Как мне вот это вот быть?
Ну, есть радикальные способы. Первое. Нужно лишить ее наследства. Все, что у вас есть, отдать другому человеку. Или на церковь. Это первый акт. Второй – подать на алименты на нее. И все-таки она там какую-то часть, 25% от своей зарплаты будет вам платить. А вы на эти деньги сможете нанять работника из деревни. И он вам и вскопает, и прополит. И человеку будет хорошо, у него заработок будет. И у вас огородик будет как по ниточке сделанный. Вот и все. Вот эти два шага надо сделать.
И тем самым разрушить отношения.
А они и так разрушат.
Но, может быть, есть какая-то надежда на вразумление
по-хорошему? Так, всегда придет дочка, встанет на коленочки. Дорогая мамочка, прости. Ну, а мамочка скажет, а ты меня береги, что я пораньше времени не умерла. А я, когда уже слягу совсем, я опять на тебя напишу. И потом посмотрю, как ты будешь вот в ближайшие 10 лет платить алименты. Если ты на какую-нибудь работу устроишься, фиктивную, на 4 тысячи, значит, ты не хочешь платить. Все, это мне будет сигнал. Вот и все.
То есть путь понуждения человека выполнять свои обязанности по отношению к матери.
Ну да, таков закон. Той страны, в которой мы с тобой живем. Просто некоторые мамы, они никак не могут совместить это. С одной стороны, они хотят, чтобы к ним хорошо относились, но надо тогда употребить родительскую власть. А то, что надо маме, им не надо. Ну, а ради мамы-то можно потрудиться за ее труды. Она зачала, она выносила, она родила, она вскормила, она выучила. Одних только щей наготовил там за 20 лет, чтобы доченька кушала. А сколько посуды перемыла за доченькой. А ей надо. Хамло надо учить. Даже если твоя родная дочь. И все общество, оно будет очень благодарно маме, что хоть уже взрослую дочь, а так по голосу мамы чувствуется, что ей уже около 40. Уже можно и попробовать исправить.
Спасибо. Есть звонок. Алло.
Да-да.
Да-да. А вы как думали?
Ну, я вам говорила, что я из Соль-Илецка, Оренбургской области, я говорила вам?
Говорила.
Да.
Да.
И это самое.
Ну, а что вы хотите спросить-то?
А? Спросить. Я хотела спросить. Я вот это самое, хожу в церковь.
Ой, я тоже. А вы давно ходите в церковь? А вы выключите звук у телевизора, а то мы не сможем говорить. Ну, нам придется Оренбург отключить, потому что вы нас, к сожалению, не понимаете.
Из-за болезни врач запрещает поститься, а я не могу заставить себя есть скоромное в постные дни. Как быть?
Никак. помирать, так с музыкой.
Либо придерживайся того, что привык, и уж тогда на врача не обижайся.
Да, можешь даже не вызывать. Когда а то болит? Получается, доктор, вот вы мне таблетки прописали, а мне их кто-то подменил. Потому что раньше, когда их в унитаз кидал, они тонули, а теперь они плавают. Так что большинство людей наших, они не хотят лечиться. Вот им пропишут 8 препаратов, они выберут 3, которые подешевле, и их принимают. И полностью расстраивают свое здоровье, потому что они только в комбинации действуют. И это переломить нельзя, дорого. Ну и так далее. То есть врачи очень серьезно мучаются с нашими пациентами.
Ну, каждый человек считает, что он тоже в этом что-то понимает.
Да, конечно. У нас все люди понимают блестяще в 3 вещах. Первое – это политика.
Все разбираются.
Да, я вот обожаю слушать высказывания женщин о политике. Ну, просто удовольствие страшное. Второе – это медицина. Вот. И третье – это в вопросах церковной жизни.
Ну, тут да, люди…
Специалисты
все. Советуют, все знают.
Да, все все знают.
Обличают.
Да.
Ругают.
Да, да.
Даже в священном начале.
Абсолютно. Все не так. Высоцкий даже в песне пел. Все не так, как надо. Вот.
Ну, это, наверное, неистребимо в человеческой природе.
Нет, истребимо очень быстро, если человек встанет на путь смиренно-мудрия. За счет смирения у него сокращается объем гордыни, если можно так выразиться. И он прозревает. К нему приходит мудрость, и он видит все свои ошибки. И начинает исправляться.
Но смиренно-мудрие – это тоже не начальная ступень. Терпение сначала должно быть.
Ну, конечно.
Наверное, послушание тому, кто тебя учит. По крайней мере, доктор.
А потом человек, тебе. Ведь вот эта женщина, которая об этом говорила, она не понимает, что такое пост. Она думает, пост – это вот что-то не есть. А это не так. Объяснить это невозможно.
Ну, вот привыкла.
Человек привык, допустим, об торшер биться головой, об включенный. И как-то мне говоришь, что это опасно. Может, пожар в доме сделать. Ну, чего делать? Тут привык.
Есть вопрос у нас.
Добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, Дмитрий из Санкт-Петербурга. Вот у меня 2 таких вопроса коротеньких. Первый. Вот как действовать, если тебя только обидели, чтобы не время лечило, а вот сам какие-то действуют, молитвы, как чтобы не держать обиду, как можно быстрее простить ближнего. И второй вопрос. Вот в связи с этой трудной ситуацией вот на Украине с этими с расколами, вот в утренние, вечерние правила, вот как лучше об этом всем молиться? Спасибо большое.
Молиться можно своими словами. Вот представьте себе, что вы византийский император. Еще молитв об этих глупостях никто не составил. И вы обратитесь к Богу теми словами, которые у вас родятся по этому поводу вашей головки. Вот. А по поводу первого вопроса, вам надо читать Священное Писание. Там есть ответ. Сам Христос сказал: молитесь за обижающих вас. Если за человека, который тебя обидел, молишься, довольно скоро обида проходит. Но так как у нас как-то не принято Священное Писание читать, то и ничего не знаем. А ответ он вот он, рядышком.
За родных-то близких детей и то молятся через раз, а тут за обидчик.
Ну да, потому что люди, ну там, ну в церковь придут, ну священнику напишут записку. Это все, пожалуйста, мы не отказываем никому. Но сам-то ты должен молиться.
И вот человек спрашивает, а как я за обидчика буду молиться? Что я должен у Бога просить?
Что болит? Ну, во-первых, здравие, спасение. Во всем благом поспешение. Молиться о том, чтобы дети его были послушны, чтобы на работе у него всегда было повышение. Чтобы ежеквартально ему либо зарплату повышали, либо по итогам квартала премию давали. И чтобы с работы не выгоняли до тех пор, пока он не сам захочет идти на другую. А как захочет, чтобы сразу у него было 3 варианта на выбор. Чтобы у него машина никогда не ломалась. Чтобы крыша на доме никогда не текла. Чтобы слесари, которые придут унитаз чинить, чтобы они из него деньги не вымогали, потому что он это все заплатил управляющей компании. И так далее. Что желаешь другому, как определить? То, что желаешь себе.
Часто люди молятся о вразумлении кого-то.
Я тоже заметил. Хотя сами нуждаются, ну, потому что человек горд. Он считает, что все дураки. И врачи, и начальство, и, в общем, все.
Они нуждаются в Божьей помощи.
Да. И он становится в такую позу, чуть не благодетеля. Ну, аккуратно, как фарисей, что я вот не такой, как прочий человец или как этот мытарь. Просто большинство людей, ну, даже ходящие в церковь, они в Евангелии ничего не понимают. И вот такой разлад получается.
Есть еще вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
С праздником вас поздравляю.
Спасибо. И я вас тоже поздравляю с покровом Пресвятой Богородицы.
Спасибо большое. Ангел,
пожалуйста, на здоровье.
У меня такой вопрос. Моему сыну 31 год. Он женился 2 года назад. Прожили они с женой 2 года. Жена ушла, так как ее не устраивает финансовое положение. Мы в деревне. А она городская, нету квартиры, машины. Она так и сказала, что ты бедный, чего я буду с тобой жить. Ой, ушла. Он разочарованный, не верит сейчас женщинам. Приводил 2 раза блудницу в дом. Сказал, лучше так, чем такая корыстная жена. Они сейчас все такие. Какие слова я могу ему сказать в поддержку? Я уже не знаю просто, как его поддержать, что ты найдешь еще себе девушку. Еще не...
А с чего это вы взяли, что он найдет?
Ну, все ж таки, ну, как бы он не пьет, не курит, работает. Ну, 31 год, еще ж не старый.
Сейчас старики 80-летние женятся на 25-летних. Так что всякое бывает. Старики очень в большом почете. Потому что они уже скопили деньжат за жизнь. Так что уже поздно говорить.
Да.
Он взрослый. Единственное, что я вам посоветовал, никаких блудниц на ночь не пускать. Это ему строго-настрого.
Угу. Ну, а я предлагала ему сходить в церковь, покаяться, причаститься.
А зачем ему ходить в церковь? Ну, если бы его мама и папа воспитали бы как христианина, он бы там и был, что ходить? Это же надо понимать, что там люди делают, что такое святое причащение, что такое покаяние, что такое пост. Это надо же к Богу прийти, обратиться к Богу. А он по одной женщине, которую сам выбрал, он судит о всех. Они, говорит, все такие. Видишь, какая математическая индукция. Но это же несуразная глупость. Так что вот.
А можно еще вопрос?
Можно, пожалуйста. Я мы для этого здесь себя, сидим.
Во всем этом. Так как я бросила его отца, он был детдомовский, и я себя считаю, что я сейчас виновата во всем, что мои дети расплачиваются за мои грехи. Надо было не бросать его отца все-таки, наверное.
Ну, трудно сказать, но какие-то же у вас были к этому причины.
Ну да, он пил, гулял.
Ну вот, он пил, гулял, а что? Это надо было не бросать. Это все, что с помойным ведром жить. Пил, гулял. А может, еще и драться. Нет, это семейная жизнь, она устраивается на других совершенно принципах. Я понимаю, это не ваша вина, но вот ходите в церковь. Вас церковь всему научит.
Да, спасибо, дедушка.
Пожалуйста.
Очень тревожит назревающий раскол в православном мире. Меня интересует все происходящее в нашей церкви, но как не осуждать людей, толкающих к расколу?
Ну, понимаете, вот мы ходим по городу, и там в нашем городе полно продуктовых магазинов. И как заходишь, видишь батареи бутылок разных. И дорогих, и дешевых, и крепких. Но не обязательно пить. Люди совершают скверные поступки. Позорные. То, что они совершают, это грех. А осуждать тоже грех. Когда мы кого-то осуждаем, мы в этом участвуем, в их грехе. Мы его принимаем в сердце. То есть Господь сказал, мне отмщение, я воздам. Поэтому осуждать мы этим ничего не изменим.
Но это реакция души, любящей.
Нет. Это реакция души, которая не знает, что такое христианство. Потому что если мы знаем, что такое христианство, мы знаем, что угодно Богу. У нас есть начальник нашей веры, начальник от слова «начало», Господь наш Иисус Христос, который, уже вися на кресте, изнемогая от боли и зноя, он о тех людях, которые его истязали, говорит: «Отче, прости им, не ведают, что творят». Это для чего евангелисты написали? Чтобы мы вечерком, сидя перед телевизором, говорили: ну как тут не осуждать? Когда мы тарство будем проходить, тогда там бесы объяснят, как это не осуждать. Люди все хотят Евангелие и слова Христовы какие-то не заметить, а какие так переделать, чтобы мне было удобно. Нетушки. С этим ничего не выйдет. Слово Божие человек не может отменить. Хотя хочет. Вот стамбульский патриарх хочет и делает, опираясь на своих друзей богатых. Ну и что? А Бог все равно все видит.
Вот, сделал, говорит, сердце болит о происходящем.
Это не сердце. Это невроз.
То есть дух возмущения вызывает невроз.
Да, конечно. Такое стеснение. Но это не инфаркт, нет.
Но какое чувство должно быть у верующего человека при виде происходящего?
Радость. Господь сказал, все рады, всегда радуйтесь. Молитвенный дух. Молиться о том, что Господь призвал Духа Святаго, чтобы исправить эту ситуацию. И за все благодарить. Потому что помимо внесения смуты, каждый раскол является и очищением. Огромные массы народу, не большинство, но все равно большие, ведь пошли к Мишке Денисенко в его церковь, украинскую церковь. А Христос никакой украинской церкви не создавал. И вот они теперь все отойдут. Церковь-то истинная, она очистится. Эта ветка засохла, она отколется. Вот она раскол.
И огромное количество людей, как вы говорите, вместе с этой веткой пойдут в никуда.
Ну, они пойдут туда, куда хотят. Мы же не можем их заставить. Мы можем предложить почитать книги, почитать апостольские правила, деяния святых соборов, почитать богословов. Сейчас очень много прекрасных статей. Почитать даже Евангелие, где сказано, во Христе нет ни эллина, ни иудея. Нет ни украинца, ни русского. А все во всем Христос. Церковь – это же не есть какое-то национально-фольклорное образование. Церковь совершенно для другого существует. Чтобы людей приводить в Царство Небесное. Но так же не бывает, что вот в этом народе это, значит, к Царству Небесному вот такой путь. А вот в этом народе другой путь. И ради этого нужно все переврать, перековеркать, прислать этих просто жуликов.
Как вы как-то
поэтому
говорили.
Люди сами себе выбирают, что нам осуждать, зачем нам в это вообще входить в состояние.
Есть такой инструмент, которым очень любят пользоваться, называется демагогия.
Демагогия сколько угодно, демагогия даже.
Да. Есть вопрос?
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотел вопрос такой задать. У меня брат, мы крещеные с детства были. И он, вот ему 44 года исполнилось, он попадался в старой веры.
Ну, бывает. Это тоже, ну, раскол. Это,
я хотел узнать, грех это или не грех.
Ну как, грех покинуть истинную церковь, в которую ты крестился, и уйти в раскол? А что же это? Это грех, который не смывается даже мученической кровью. Вы меня услышали?
Да, да, услышал.
Ну вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста.
Ну вот когда у человека вдруг так меняется его отношение к вере, отвергает то, в чем он был крещен, переходит друг. Можно его остановить? Нужно ли это делать? Вразумлять, призывать, объяснять?
Ну, смотря кто.
Ну, вот родственник, ближайший брат.
Ну, я же не знаю, может быть, у него с этим братом антагонизм. И, может быть, он идет в раскол из-за допустим, конфликта с братом. Что бы брат ни сказал, только больше укрепит его в принятом решении. Может так быть?
Может.
Ну вот. Поэтому тут тогда, если брат будет его уговаривать, то это все будет прямо противоположно. Ну, просто люди живут в темноте. Попадается на пути какой-то начитанный проповедник. И ему рассказывают, что православные – это все щепотники. Что ежу понятно, что ходить нужно крестным ходом не против часовой стрелки, а по. И все. Вот, я и не знал. Он думает, что христианство зависит от того, кто куда ходит. Направо или налево. Ему достаточно. Он идет, ему хоругвь дадут, может, фонарь даже. И вот он ходит и доволен. Он думает, что Христос пролил кровь для того, чтобы люди ходили по часовой стрелке.
Ну, так объяснили.
Да. А это и вопрос. Сынок, ты кому веришь-то? И попадают, и в секты попадают. Ну, масса народ приходит какой-то учитель и говорит, я вас научу, и вы сразу у вас будет приварок в вашем бизнесе. Давайте, сдавайте все по 1500 рублей, я вам сейчас первую лекцию прочту. И пошли. А в зале 600 человек, 600 помножить на 1500, уже на такси домой еду. Ну и так далее. Люди в Священном Писании не верят. Тому, чему учат в семинарии и в духовной академии, не верят. Они священникам не верят, а верят кому? Проходимцу. А почему? А потому что сами в душе проходимцы. Они его узнают как своего. Но потом все равно возвращаются. Ну, просто жалко потерянных лет.
Ну, есть люди, упорствующие в этом.
Есть, конечно.
Как-то к нам вот писали, что мама старенькая, бабушка, вот ушла там в секту и прямо погрузилась в нее с головой. И ну, прям ей так там хорошо.
Потому что у них такие специальные приемы существуют. Как человека привлечь и задержать.
И видно со стороны, что его же обманывают. И вот удержать.
Со стороны всегда, конечно, легче увидеть. Вот нас человеку изнутри.
И вот хочется его удержать, как-то его от этого спасти.
Ну, хочется, но не все можется.
Ну, как вы сегодня сказали, запереть?
Ну, всех же не запрешь.
А то начнут друг друга, да?
Да нет, это в отдельных случаях это...
В сегодняшнем Евангелии Господь призывает нас к милосердию. Но достаточно ли быть лишь милосердным, чтобы наследовать Царство Небесное?
В математике это называется необходимое, но недостаточное условие. То есть, если человек не милосердный, Царство Небесное не видать как своих ушей.
Но если человек смягчил свое сердце и навык милосердию,
то это будет очень сильно способствовать приходу в его сердце Духа Святаго. Но помимо милосердия нужно еще смирение. Помимо милосердия нужно еще щедрость. Чтобы правая рука не знала, что делает левая. И много-много всего. Нужна молитва. Род сей бесовский изгоняется только молитвой и постом.
Очищение сердца человека.
Да, конечно.
Потому что когда человек начинает...
Если есть смирение, то это покроет множество недостатков человека. А если нет милосердия, ничего не выйдет.
Как вы милуете, так и вы помилованы будете.
Ну, можно и так, так сказать.
Да. Господь нам определил.
Да.
Без смирения доброе дело становится поводом для почеславиться.
Конечно.
И тут все на этом заканчивается.
Да. Гордость – это главное свойство падшего человека.
Есть ли место в жизни христианина житейским, мирским радостям? Или надо от всех них бегать?
Что под этим подразумевается?
Ну, человеку, как говорят, свойственно и земные какие-то утешения или радости.
Ну, вот, разного рода радости бывают. Например, шабли. Или баварское пиво. Когда, с кем, сколько, по какому поводу? Играет роль. Езда на велосипеде. Вроде и радости, и все это хорошо. Но не в ущерб чему-то более важному.
А многим очень нравится человеческое общение. Вот любят со всеми перезваниваться, общаться, делиться новостями, своими мыслями, интересоваться другими.
За каждое слово праздное будем ответ держать.
Это людей объединяет, это общение. Кому тут составляет?
Объединяет, смотря на какую почву. Вот людей объединяет, ну, по крайней мере, первый план игры, например, преферанс. Объединяет? Объединяет. А домино? Поэтому ведь Христос нас уже объединил. Где двое или трое соберутся во имя Его, там Он посреди них. А разве Евхаристия – это не объединение? Разве это не школа любви? Просто человек должен выбирать, что ему больше – ходить по грибы, по ягоды или заниматься своим огородом, либо вкушать на трапезе со Христом Его пречистого тела и честной крови. Каждый человек, каждый день, каждый час, каждый минут, он делает выбор.
И хочется в своей жизни это все соединить, совместить, чтобы то было...
Но всегда и... человек должен выбирать. И всегда должен быть мотив. Почему я выбрал это? И вот это его итоговый выбор, итого, он должен быть таков, который будет приемлем для Христа Спасителя.
Спасибо, батюшка, за ответы ваши. Нас просят прощаться.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До следующего воскресенья. До свидания.